Захарка Лита. Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если не скучно, послушайте о Поле Куликовом. Давно мы на него целились, но как-то все дороги не ложились. Да ведь туда раскрашенные щиты не зазывают. Указателей нет, и на карте найдешь не на каждый. Хотя битва эта по XIV веку досталась русскому телу и русскому духу дороже, чем Бородино по XIX. Таких битв не на нас одних, а на всю Европу в 500 лет выпадала одна. Эта битва была не княжеств, не государственных армий, битва материков. Может, мы и подбираться вздумали нескладно от Епифания через Казановку и Монастырщину. Только потому, что дождей перед тем не было, мы проехали в седлах, за рули не тащили. А через Дон, еще не набравший глубины, и через Непрядву переводили свои велосипеды по пешеходным двудосочным мостикам. Задолго с высоты мы увидели на другой обширной высоте как будто иглу в небо. Спустились, потеряли ее. Опять стали вытягивать вверх, и опять показалась серая игла, теперь уже явнее. А рядом с ней привиделась нам как будто церковь, но странная. Постройки невиданные, какая только в сказке может примерещиться. Купола ее были как сквозные, прозрачные, и в струях жаркого августовского дня колебались и морочили, то ли есть они, то ли нет. Хорошо догадались мы в лощинке у колодца напиться и фляжки наполнить. Это очень нам потом пригодилось. А мужичок, который ведро нам давал, на вопрос, где Поле Куликова, посмотрел на нас, как на глупеньких. Да не Куликова, а Куликова. Подле поля-то деревня Куликовка, а Куликовка вон, на Дону, в другую сторону. После этого мужичка мы пошли глухими проселками и до самого памятника несколько километров не встретили уже ни души. Просто это выпало нам так в тот день, ни души. В стороне где-то и помахивала тракторная жатка, и здесь тоже люди были не раз и придут не раз, потому что засеяно было все, сколько глаз охватывал, и доспевало уже. Где греча, где свекла, клевер, овес и рожь, и горох. Того гороха молодого и мы получили, а все же не было никого в тот день, и мы прошли как по священному безмолвному заповеднику. Нам без помех думалось о тех русоволосых ратниках, о 9 из каждого пришедшего десятка, которые вот тут, на сажень под теперешним наносом, легли и до кости растворились в земле, чтобы только Русь встряхнулась от басурманов. Весь этот некрутой и широкий взъем на Мамаеву высоту не мог резко изменить очертаний и за 6 веков разве обезлесил. Вот именно тут где-то, на обозримом отсюда окружье, с вечера 7 сентября и ночью, переходя Дон, располагались кормить коней, да только пеших было больше, дотачивать мечи, крепиться духом, молиться и гадать, едва ли не 250 000 русских, больше 200 000. Тогда народ наш в 1/7 долю был так люден, как сейчас. И эту селищу вообразить невозможно. 200 000. И из каждых 10 воинов 9 ждали последнего своего утра. А то и через Дон перешли наши тогда не с добра. Кто ж по охоте станет на битву так, чтобы обрезать себя позади рекою? Горька правда истории, но легче высказать ее, чем таить. Не только черкесов и генуэзцев привел Мамай, не только литовцы с ним были в союзе, но и князь рязанский Олег. И Олега тоже понять бы надо. Он землю свою проходную не умел иначе сберечь от татар. Жгли его землю перед тем за 7 лет, за 3 года и за 2. Для того и перешли русские через Дон, чтобы Доном ощутить свою спину от своих же, от рязанцев. Не ударили бы православные. Игла маячила впереди, да уже не игла, а статная, ни на что не похожая башня. Но не сразу мы могли к ней выбиться. Проселки кончались, упирались в посевы. Мы обводили велосипеды по межам. И, наконец, из земли, ниоткуда не начинаясь, стала проявляться затравеневшая, заглохшая, заброшенная, а ближе к памятнику уже совсем явная, уже и с канавами, старая дорога. Посевы оборвались, на высоте начался подлинный заповедник, кусок глухого пустопорожнего поля, только что не в ковыле, а в жестких травах. И лучше нельзя почтить этого древнего места. Вдыхай дикий воздух, оглядывайся и видь, как по восходу солнца сшибаются телебей с пересветом, как стяги стоят друг против друга, как монгольская конница спускает стрелы, трясет копьями и с перекоженными лицами бросается топтать русскую пехоту, рвать русское ядро и гонит нас назад, откуда мы пришли, туда, где молочная туча туманов встала от Непрядвы и Дона. И мы ложимся, как скошенный хлеб, и гибнем под копытами. Тут-то, в самой заверти злой сечи, если кто-то сумел угадать место, поставлен и памятник, и та церковь с неземными куполами, которые удивили нас издали. Разгадка же вышла проста. Со всех пяти куполов соседние жители на свои надобности ободрали жесть, и купола просквозились. Вся их нежная форма осталась ненарушенной, но выявлена только проволокой, и издали кажется маревом. А памятник удивляет и вблизи. Пока к нему не подойдешь пощупать, не поймешь, как его сделали. В прошлом веке, уже тому больше 100 лет, а придумка собрать башню из литья вполне сегодняшняя, только сегодня не из чугуна былили. Две площадки, одна на другую, потом 12-рик, потом он постепенно скругляется, сперва обложенный, опоясанный чугунными же щитами, мечами, шлемами, чугунными славянскими надписями, потом уходит вверх, как труба в 4 раздвига, а самые раздвиги отлиты, как бы из органных, тесно сплоченных труб, потом шапка с насечкой и надо всем золоченый крест, попирающий полумесяц. И все это 30 метров. Все это составлено из фигурных плит, да так еще стянуто изнутри болтами, что ни болтика, ни щелки нигде не проглядывало, будто памятник цельно отлит. Пока время, а больше внуки и правнуки не прохудили там и сям. Долго идя по пустому полю, мы и сюда пришли, как на пустое место, не чая кого-нибудь тут встретить. Шли и размышляли, почему так? Не отсюда ли повелась судьба России? Не здесь ли совершен поворот ее истории? Всегда ли только через Смоленск и Киев роились на нас враги? А вот никому не нужно, никому не вдомек. И как же мы были рады ошибиться. Сперва невдали от памятника мы увидели седенького старичка с 2 парнишками. Они лежали на траве, бросив рюкзак, и что-то писали в большой книге размером с классный журнал. Мы подошли и узнали, что это учитель литературы. Ребят он подхватил где-то недалеко, книга же была совсем не из школы, а немало-немного, как здешняя книга отзывов. Но ведь здесь музея нет, у кого ж хранится она в диком поле? И тут-то легла на нас от солнца дородная тень. Мы обернулись. Это был смотритель Куликова поля, тот муж, которому и довелось хранить нашу славу. Ах, мы не успели выдвинуть объектив. Да и против солнца нельзя. Да и смотритель не дался бы под аппарат. Он цену себе знал и во весь день потом ни разу не дался. Но описывать его самого ли сразу? Или сперва его мешок? В руках у него был простой крестьянский мешок, до половины наложенный, и не очень, видно, тяжелый, потому что он, не утомляясь, его держал. Смотритель был ражий мужик, отчасти и на разбойника. Руки и ноги у него здоровы удались, а еще рубаха была привольно расстегнута, кепка посажена косовато, из-под нее убивалась рыжизна, брился он не на этой неделе, на той, но через всю щеку продралась красноватая свежая царапина. «А-а-а!» – неодобрительно поздоровался он, так над нами и нависая. «Приехали? На чем?» Он как бы недоумевал, будто забор шел кругом, а мы дырку нашли и проскочили. Мы кивнули ему на велосипеды, оставленные в кустах. Хотя он держал мешок, как перед посадкой на поезд, а вид был такой, что и паспорта сейчас потребует. Лицо у него было худое, клином вниз, а решимости не занимать. «Предупреждаю, посадку не мять велосипедами». И тем сразу было нам установлено, что здесь, на поле Куликовом, не губы распустя ходят. На смотрителе был расстегнутый пиджак, долгополый и охватистый, как бушлат, кое-где и подштопанный, а цвета того самого из присказки, серо-буро-малинового. В пиджачном отвороте сияла звезда. Мы подумали сперва орденская, нет, звезда Октябренка с Лениным в кружке. Под пиджаком же носил он на выпуск длинную синюю белую полоску ситцевую рубаху, какую только в деревне могли ему сшить. Зато перепоясана была рубаха армейским ремнем с пятиконечной звездою. Брюки офицерские диагоналевые третьего срока заправлены были в кирзовые сапоги, уже протертые на сгибах голенищ. «Ну?» – спросил он учителя, много мягче. «Пишите?» «Сейчас, Захар Дмитриевич», – повеличал его тот, – «кончаем». «А вы, строго опять, тоже будете писать?» «Мы попозже». И чтоб как-нибудь от его напора отбиться, перехватили. «А когда этот памятник поставлен, вы-то знаете?» «Хм, а как же?» – обиженно откинулся он и даже захрипел, закашлялся от обиды. «А зачем же я здесь?» И, опустив осторожно мешок, в нем звякнули как бы не бутылки. Смотритель вытащил нам из кармана грамотку, развернул ее, тетрадный лист, где печатными буквами, не помещаясь по строкам, было написано посвящение Дмитрию Донскому и год поставлен – 1848. «Это что ж такое?» «А вот, товарищи», – вздохнул Захар Дмитриевич, прямодушно открывая, что и он не так силен, как выдал себя вначале. «Вот и понимаете. Это уж я сам с плиты списал, потому что каждый требует, когда поставлен, и место хотите покажу, где плита была». «Куда же она делась?» «А черт один из нашей деревни упер, и ничего с ним не сделаем». «И знаете кто?» «Ясно знаю. Да долю-то буковок я у него отбил, управился, а остальные до сих у него. Мне б хоть буковки все, я бы тут их приставил». «Да зачем же он плиту украл?» «По хозяйству». «И что ж, отобрать нельзя?» «Ха-ха!» – подбросил голову Захар на наш дурацкий вопрос. «Вот именно что? Власти не имею. Ружья и то мне не дают, а тут с автоматом надо». Глядя на его расцарапанную щеку, мы про себя подумали, и хорошо, что ему ружья не дают. Тут учитель кончил писать и отдал книгу отзыву. Думали мы, Захар Дмитриевич под мышку ее возьмет или в мешок сунет? Нет, не угадали. Он отвел полу своего запашного пиджака, и там, с исподу, у него оказался пришит из мешочной же ткани карман не карман, торба не торба, а вернее всего калита. Размером как раз с книгу отзывов, так что она туда вошла плотненько. И еще при той же калите было стремечко для тупого чернильного карандаша, который он тоже давал посетителям. Убедясь, что мы прониклись, Захар Калита взял свой мешок, дата кистекольца в нем позванивала, и, загребая долгими ногами, сутулясь, пошел в сторонку под кусты. То разбойное оживление, с которым он нас от начала встретил, одернул, в нем прошло. Он сел, сутулился еще горше, закурил. И курил с такой неутоленной кручиной, с такой потерянностью, как будто все легшие на этом поле легли только вчера, и были ему братья, свояки и сыновья, и он не знал теперь, как жить дальше».